«Привет, Рамон».
Невозмутимость этого человека могла сбить с толку кого угодно. «Привет, егерь!» Рамон не собирался вести долгих подготовительных бесед. Тодин удовлетворенно хмыкнул, как будто соперник совершил именно тот ход, которого от него ждали.
«Я рад, что с Паулой все в порядке».
Низкий оперный голос Тритана звучал совершенно бесстрастно.
«Но я немножко удивился, почему она не перезвонила мне».
«А я немножко удивился», — мстительно передразнил Рамон. «Как она до сих пор сохранила к вам подобие теплого отношения? К вам, своему собственному палачу!»
«Рамон!»
«Молчите!»
Ковиш перебил бесцеремонно, как бывало прерывал актеров на репетиции.
«Я знаю о том, что случилось с Павлой в пещере. Если это еще один из ваших подлых трюков, постарайтесь, чтобы он был последним. Если же Павлу на самом деле хотели убить...»
Он эффектно замолчал, предоставив Тодину возможность оправдываться, но тот молчал тоже. Молчание затягивалось.
«Слушай меня!» —
зло сказал Рамон, оглядываясь на дверь гостиной.
«На ушах стоит вся служба общественной информации. В твоих интересах, егерь Тодин, сделать так, чтобы Немрабец жила безбедно и была здорова».
«Я это учту»,
— сухо сообщила трубка.
«А теперь, будь добр, попроси к телефону Павлу».
«Я еще не договорил. Возможно ли устранение через пещеру не столько биологически опасных, сколько неугодных личностей?»
Тодин вздохнул.
«Неугодных кому? Администрация как огня боится так называемых этических кризисов».
«Неугодных Триглавцу».
Пауза.
«Идиот»,
— сказал Тодин, и Рамон с удовлетворением отметил, что невозмутимого Тритана наконец-то удалось вывести из себя. Когда он вернулся в гостиную, Павла спала, положив голову на пыльную диванную подушку. Он постоял над ней, не зная, что делать, потом вернулся в кабинет и позвонил в театр. Передвинул репетицию на полчаса позже. Спектакль, из которого выдернули было, не желал так просто сдаваться. Тащил, звал, засасывал в себя. Еще немного, и Павла Немрабец начнет ему мешать. Он перезвонил Павлиной сестре. Сообщил некоему мужчине, очевидно, Стефаниному мужу, что Павлу выписали из больницы, и она будет дома самое позднее через час. Выслушал его сбивчивые благодарности. Интересно, за что? И, едва положив трубку, вздрогнул от телефонного звонка.
«Алло, Ковиш?»
Голос Тодина потерял краски обертона. Теперь он был глухим и сдавленным, будто Тритана держали за горло.
«Не давай ей спать! Не давай ей спать, слышишь? Ни секунды! И не занимай телефон!»
Короткие гудки. Обратный путь занял долгие 10 секунд. Рамон бежал так, будто не в собственную гостиную он сейчас ворвется, в темный зал с сосульками сталактитов, где уже мечется в смыкающем кольце егерей маленькая затравленная сарна. Павла сидела на диване и терла кулаками лицо. По счастью, он успел овладеть собой раньше, чем она заметила его выпученные глаза. Рамон опаивал Павлу третьей чашкой крепкого кофе, когда телефон зазвонил снова.
«Это я»,
— басом сказала трубка, и Рамон почувствовал, как нервно подбирается живот.
«Все, отбой. Она может спать. Ты можешь отправить ее домой. Ей ничего не угрожает».
«Ты уверен?» — спросил Ковиш сквозь зубы.
«Совершенно».
Тодин казался едва ли небеспечным. «А не блефует ли он?» — угрюмо подумал Рамон. «Не провел ли он и меня на Микине, так как неоднократно обманывал Павлу?» Будто прочитав его мысли, Тодин сухо усмехнулся в трубке.
«До встречи, постановщик!»
И оборвал связь. Перед служебным входом стояли два автобуса и огромный крытый фургон. Полтеатра отправлялась на гастроли по провинции. Будничные, не сулящие ни славы, ни особенной прибыли. Этих гастролей вполне могло бы и не быть, но Рамон ощущал напряжение в театре и хотел разрядить его, отправив возмутителей спокойствия в ссылку. Возмутители спокойствия курили на привычной скамейке под окнами Рамонова кабинета. Красиво горели на солнце белые волосы Клоры Кобец. Дана Берус задумчиво красила губы. Чуть в сторонке беседовали Примадонна и потливый герой-любовник. С лица его не сходило выражение мрачной озабоченности. Гастроли стояли у него кости в горле. Жена оставалась одна с грудным ребенком. Весь устоявшийся коллектив. Костяк театра. Половина из них — ученики и выкормыши Рамана. И все эти люди в разной степени уязвлены его новой любовью, его тайным спектаклем, его начальственной блажью, ради которой он забросил дела привычные и почетные. Живые спектакли, дающие театру имя и сборы. Кович, не пропускавший ранее ни одного своего спектакля, изводивший актеров замечаниями и придирками, теперь нашел себе новую игрушку. Теперь второй режиссер Глеб сидит по вечерам в директорской ложе, а великий Кович всем своим видом дает понять, что у него есть занятия поинтереснее. И актеры, поначалу вздохнувшие с облегчением, ревнуют все яростнее и злее. С ним почтительно поздоровались. Он вежливо кивнул, привычно пробежался взглядом по лицам, увидел то, что и так было ясно. Никому не хочется ехать на эти гастроли. Все молча клянут его, заранее предвкушая скверные гостиницы, пыльные провинциальные городишки, наполовину пустые залы. И это на спектаклях прославленного театра, привыкшего к аншлагам. Ведь какой дурак жарким летом вернется с любимой дачи, чтобы оставить деньги в театральной кассе и отпечаток седалища в кресле зрительного зала?